Глава 11. Школа связи, в которой Маша Артемьева училась уже 3 месяца, с середины июля размещалась на дачах бывшей лесной школы на 30-м километре старого Калужского шоссе. Под вечер 16 октября Машу и ее подругу Нюсю Журавскую отпустили переночевать в Москве, чтобы взять дома кое-что из насильных вещей. Вещи могли понадобиться им в тылу у немцев. Было холодно и ветрено. Обе женщины всю дорогу проехали в кузове грузовика, шедшего в Москву за продуктами. Они лежали на соломе, натянув поверх себя толстый брезент, которым обычно накрывали груз. Маша пригрелась, и ей в темноте под брезентом казалось, что это не грузовик, идущий за продуктами в Москву, а тот ночной самолет, на дне которого, вот так же лежа в темноте, она пересечет фронт и будет выброшена с парашютом в тылу немцев. Курс занятий кончился неделю назад, и сейчас она с ночи на ночь ждала последнего инструктажа и отправки. Она уже знала, что будет выброшена вместе со своей рацией на одну из 3 возможных точек вблизи Смоленска и что ей придется потом идти в город на агентурную работу. По легенде, которая была для нее составлена в дополнение к паспорту на чужое имя, она бывала в Смоленске в детстве вместе с матерью, а теперь, не успев уехать из Витебска, потеряв во время бомбежки мать и проскитавшись несколько месяцев в поисках пристанища, решила добраться до Смоленска к жившей там тетке. Адрес этой тетки, живого человека с настоящими, а не липовыми, как у Маши, именем и фамилией, и был той явкой, которую ей предстояло заучить в последний момент перед вылетом. Маша лежала в кузове грузовика, прижимаясь грудью к теплой Нюсиной спине и, чуть слышно шевеля губами, повторяла: «Вероника, Вероника». Вероника было имя той девушки, за которую ее предстояло выдавать себя, и это имя ей не нравилось. Ей казалось, что она никогда не сможет откликаться на него так просто, без всякого удивления. «Вероника, Вероника», — неслышно твердили ее губы. С той секунды, когда сегодня после вечерней поверки командир роты скомандовал «всем разойтись», Артемьева и Журавская ко мне, Маша почувствовала, как будущее надвинулось и стало из будущего настоящим. Она не ошиблась. Командир роты дал им увольнительные до утра, с тем, чтобы не взяли у себя на квартирах в Москве гражданское, как он выразился, платье. Это значило, что не только Машу, но и Нюсю забросят на агентурную работу. Радисток, которых забрасывали в партизанские отряды, посылали в обмундировании и полушубках. «Зря ее сюда», — подумала Маша о своей подруге. Она думала об этом уже несколько раз. Ей казалось, что Нюся, слишком нежно воспитанная и слишком неопытная, еще ничего не видевшая в жизни, не годилась для агентурной работы. Кроме того, она слишком бросалась в глаза своей красотой. На нее могли сразу обратить внимание. О себе Маша не думала этого. Она больше всего боялась самого полета, особенно с тех пор, как неделю назад у нее при тренировочном прыжке не раскрылся парашют, и она едва успела выдернуть кольцо запасного. Она перевернулась на соломе, прижалась к Нюсе холодной спиной и чуть приоткрыла брезент, чтобы хоть одним глазом видеть летевшее над грузовиком небо. Это было вечернее, осеннее, холодное небо, без луны и звезд, без облачков и тучек, серое и ровное, такое, что сколько ни гляди, все равно ни на нем, ни сквозь него ничего не увидишь. «Есть же на свете люди, которые хоть что-то знают, хорошее или дурное», — подумала Маша. «Вот Нюся знает, что ее отец был в окружении, вышел и сейчас ведущий хирург полевого госпиталя на Западном фронте. Он пишет ей письма, и она пишет письма на его полевую почту. А ее брат был ранен, у него отняли ступню, и он лежит в госпитале в Казани и тоже пишет ей письма. И многие другие люди пишут и получают письма или встречают людей, которые или сами видели, или хотя бы что-то слышали про тех, о ком у них спрашивают. А я о своих. Не знаю ровно ничего, ни плохого, ни хорошего, ни одного слова. Не знаю про дочь, не знаю про мать, не знаю про мужа. И на мою долю остается только неотступно думать, живы они или нет. В первую неделю пребывания в школе она наивно, как теперь понимала, попросила, чтобы когда пройдут курс, ее, если это возможно, использовали в районе Гродно. «Это зачем же?» — резко спросил комиссар школы. Он знал из анкеты и автобиографии все обстоятельства Машиной жизни, но считал такую минуту ненужным и даже вредным щадить ее чувства. «Зачем?» — повторил он. «Чтобы свою семью самолично спасать? Это и без вас постараются сделать, а вы своим появлением можете только погубить их. Да и сами!» «Ничего себе идея!» — сердито усмехнулся он. «Жене политрука, прожившей с мужем полтора года в Гродно, теперь возвращаться туда на подпольную работу. Вы что, из семейных соображений, что ли, к нам в школу пошли? Тогда напрасно!» «Нет, конечно», — сказала Маша, отчасти солгав, потому что нелепая надежда, что она, перебравшись через фронт, сможет, если не найти мать и дочь, то хоть что-то узнать о них, тоже сыграла какую-то роль в ее решении пойти именно сюда, в эту школу. С тех пор прошло 3 месяца, и в конце концов она при всем трагизме этой мысли все-таки привыкла к тому, что мама и Таня там, и что, если они живы, она узнает о них очень нескоро. Но зато мысль, что она улетит в тыл к немцам, так ничего и не узнав о муже, оставалась по-прежнему непереносимой. В самом деле трудно было представить себе, что тогда, в июне на вокзале, он пожал через решетку ее руки, намотал ремень полевой сумки, вскочил на ходу в вагон. Потом, заслонив его, вскочил еще кто-то. И на этом все, абсолютно все оборвалось. Она писала запросы, на которые не получила никакого ответа, и 2 раза благодаря своему упорству пробивалась в политуправление. 1 раз сразу после зачисления в школу, еще в июле, 2 раз уже недавно, в сентябре, специально для этого получив увольнительную на 12 часов. В первый раз в июле ей сказали, что у них временно нет сведений о дислокации армейской газеты «Боевое знамя», в которой служит ее муж. И этот ответ не только встревожил, но одновременно и успокоил ее. Они ничего не знали не только о Сенцове, но и о всей редакции, а вся редакция не могла же исчезнуть. «Не знают, но будут знать». Она оставила номер почтового ящика школы и просила батальонного комиссара, который принимал ее, чтобы он написал ей хоть 2 слова, как только будут первые известия о редакции. Батальонный комиссар обещал, но за 2 месяца ничего не прислал. Кроме батальонного комиссара, она оставила свой адрес жившему в их доме товарищу покойного отца, Зосиму Ивановичу Попкову. Старик Попков обещал через день наведываться к ним в подъезд, и если придет какое письмо, сразу отослать ей. Но за все это время ей не пришло ни одного письма. Когда в сентябре она во 2-й раз пришла в политуправление, уже к другому батальонному комиссару, тот первый ушел на фронт. Новый батальонный комиссар сказал: «Да-да, редакция «Боевого знамени» благополучно вышла из окружения и ныне действует в положенном ей месте, и редактор в ней прежний, тот же, что был до войны, Гуреев». Но, к сожалению, в ответ на запрос оттуда поступил официальный ответ, что секретарь редакции политрук Сенцов из отпуска к месту службы не прибыл. 2 месяца назад Маша, наверное, стала бы убеждать батальонного комиссара, что этого не может быть, что она сама провожала мужа, когда он уезжал в Гродно. Но теперь, в сентябре, уже поняв многое из того, чего она не понимала, да и не могла понимать в июне или в июле, она только вздохнула и пошла прочь, позабыв даже проститься. «Не прибыл из отпуска, значит, не доехал. А что значит «не доехал»? Если бы попал в госпиталь или воевал в какой-нибудь другой части, написал бы, значит, где-то в окружении. Что же еще?» Так она думала, успокаивая себя, думала, стараясь быть твердой и отвергая все другие возможности. Но вместе с тем в душе ее жило щемящее чувство, почти материнское, почти такое, какое она испытывала, вспоминая о дочери. И когда она ослабевала и давала волю этому чувству, муж, большой, сильный, широкоплечий человек, казался ей меньше малого ребенка. И земля, и война казались ей тогда невообразимо огромными. И на этой войне затерялся один, никому неизвестный, никому не нужный, кроме нее, маленький человек, ее муж. И то, что из этого огромного далека какая-то нить вдруг свяжет его, затерянного там, с ней, оставшейся здесь, в такие минуты казалось ей чудом. Это чувство испытывала она и сейчас, глядя в медленно движущееся над грузовиком низкое серое небо. Это небо не хотело ответить ей ни на один ее вопрос, хотя, казалось, знало все. Маша не знала, но ведь кто-то же знал, где сейчас он, что он делает, где лежит, что думает. Главное, где он? «Любовь», — вдруг подумала Маша. «А что такое любовь? Что нам было хорошо с ним, или что я тоскую по нем и, бывает, плачу ночами, что не хочу смотреть ни на кого другого, или что пишу ему письма, которые некуда отправлять? Да, все это так, и все-таки все это так мало по сравнению с тем, что я чувствую, что хочу и не умею сказать. Не знаю, не знаю, отчего я хочу сейчас больше всего». Снова спросила она себя. «Больше всего я хочу...» Она задумалась и твердо ответила себе, что больше всего она хочет сейчас быть там, где он. «А если там страшно, и меня могут убить?» «Все равно хочу». «А если нас ранит?» «Все равно хочу. Пусть ранит обоих». «А если умрем?» «Все равно. Пусть вместе умрем». И кто знает, может, именно эти мысли и были сейчас в пожаре войны ответом на тот главный вопрос, задумавшись над которым, она только что шептала. «Не знаю, не знаю». Маша опять наглухо прикрылась брезентом от задувавшего в кузов ветра и еще раз повернулась на другой бок. Мысли о муже заставили ее вздохнуть прямо в ухо подруге. И та, выпростав из перчатки руку, погладила ухо. Ей стало щекотно. «Хитрая, греешься об меня», — сказала Нюся и сладко зевнула. «Хорошо. Если бы газ горел, зашли бы ко мне, помылись». «А что же, может, и горит?» — сказала Маша. «Вряд ли. Сводка-то какая, просто ужас». И хотя она сказала «ужас», и хотя их обеих, так же, как и других курсанток, прочитавших вчерашнюю сводку со словами «положение на западном направлении фронта ухудшилось», ужаснули и поразили эти слова, но все-таки всего ужаса этой сводки они еще не поняли. Их школа жила замкнутой жизнью, жила мыслями, устремленными в недалекое и опасное будущее, там, за линией фронта. Закутываясь на ночь в жесткую бязевую простыню и пегая казарменное одеяло, Маша думала всегда об одном и том же, о том, как кончатся эти тихие дни в лесной школе, с занятиями у доски, со сборкой и разборкой радиопередатчиков, с завтраками, обедами и ужинами в заведенное время, с ночными шепотами о будущем, и начнется само это будущее там, за линией фронта. Она думала о том, как в первый раз придет на явку и какими будут те люди, с которыми ей придется работать, верными, надежными, или вдруг кто-нибудь из них окажется предателем. Она думала о том, что если попадется в руки к немцам, то ее будут пытать, и она, что бы с ней ни делали, должна молчать обо всем, что узнала здесь, в этих тихих домиках детской лесной школы, которая давно уже не лесная и не детская. Логика их жизни была такова, что эти мысли о будущем порой невольно оттесняли у Маши и ее подруг мысли о том, что сегодня делается на фронте. Они прежде всего и с особенным вниманием прочитывали сообщения из-за линии фронта о том, как товарищ С или товарищ К со своим партизанским отрядом уничтожили в лесах столько-то фашистов, или совершили налет на фашистский штаб, или подожгли цистерну с горючим, или минировали дорогу, или сожгли дом, в котором поселился вернувшийся помещик барон фон Бидерлинг. Их мысли больше, чем на сводках с фронта, были сосредоточены на том, что делается там, за его линией, где не скоро очутятся сами. И проявлявшаяся в этом доля эгоизма, пожалуй, была простительной, если подумать обо всем, что им предстояло. Грузовик круто затормозил. Над самым ухом у Маши за бортом послышалась знакомая фраза. «Прошу предъявить документы». Ехавший в кабине начхоз школы интендант третьего ранга Бурылин зашелестел бумагами, потом этими же бумагами зашелестел тот, кто взял их в руки. И сухой голос, сначала приказавший предъявить документы, теперь спросил: «А что у вас в кузове?» «В кузове двое моих военнослужащих, но я старший по команде». «Это ничего не значит», — сказал все тот же голос. Маша и Нюся сели, откинув загремевший над головой брезент. Через борт грузовика заглядывал высокий лейтенант с худыми, обтянутыми скулами. За спиной его стоял не один, а целых трое патрульных. «Ваши документы», — сказал лейтенант. Маша и Нюся достали свои отпускные билеты и предъявили ему. Он внимательно проглядел их, вернул и, даже не остановив взгляда на Нюсе, что было большой редкостью, отвернулся. «Можете следовать». «Смотри, какой сердитый», — сказала Нюся. «Целых четверо», — сказала Маша, глядя назад. Она снова вспомнила о вчерашней вечерней сводке со словами: «Положение на западном направлении фронта ухудшилось». И эта сводка, и четверо патрульных вместо двоих, которые стояли здесь в сентябре, все это тревожно кольнуло ее в сердце. Вдоль обочин шоссе громоздились сваренные из двутавровых балок еще не установленные противотанковые ежи. Потом грузовик проскочил мимо баррикады, оставившей на шоссе узкий проезд только для одной машины. В последние дни в школе знали, что Москву укрепляют и даже строят баррикады, но знать было одно, а видеть эти баррикады, да еще при самом въезде в Москву, совсем другое.